Здравствуйте. С вами Аля Пономарёва и подкаст «Цитата свободы», в котором я рассказываю, о чем в последние дни пишут и говорят в социальных сетях. В этом выпуске речь пойдет о покушении на Константина Малафеева, о роли Алексея Венедиктова в расследовании ФБК и о выступлении Владимира Познера. ФСБ якобы предотвратило покушение на православного олигарха Константина Малафеева, хозяина телеканала «Царьград». Причем утверждалось, что убийство готовили бойцы того самого русского добровольческого корпуса, который организовал вылазку в Брянской области. Мы уже упоминали об этой новости в конце предыдущего выпуска. Об этом стало известно именно тогда, и теперь я могу рассказать вам, как на эту историю отреагировали в соцсетях. Вот что написал сам Константин Малафеев.
В ответ на многочисленные обеспокоенные звонки друзей и знакомых, сообщаю, слава богу, со мной все в порядке. Никто не пострадал. Надеюсь, виновные в убийстве Даши Дугиной будут, наконец, раскрыты и арестованы. Спасибо всем друзьям за слова поддержки. Хочу заверить, что ни сегодня, ни завтра, ничто, ни угрозы, ни теракты не повлияют на мою горячую и искреннюю патриотическую позицию. Враг будет разбит. Победа будет за нами. С нами Бог.
Большому количеству комментаторов эта история показалась не слишком достоверной. Дмитрий Колезев.
Кадры предотвращенного теракта в отношении Малафеева. Какой-то мужик подходит к какому-то «Мерседесу», рядом ни водителя, ни охраны, такой беспечный олигарх. Потом эту машину разминируют почему-то в закрытом гараже, похожем на подземную парковку.
Рустем Адагамов.
Заминированную на улице машину надо обязательно загнать в подземный гараж, чтобы, если уж она взорвалась, ущерб был максимальный. Неужели в ФСБ всерьез думают, что кто-то поверит в эту ахинею с минированием «Мерседеса» Малафеева?
Анатолий Несмеян.
Тут либо постановка самого Малафеева, которому срочно потребовался имидж мученика, правда, без финального аккорда, либо спецслужбам нужно разгонять тему терроризма. А тут как раз появились русские фашисты, на которых можно теперь записывать что угодно.
Мнение, что речь идет о постановке ФСБ, разделяет подавляющее большинство комментаторов, в том числе политолог Федор Крашенинников на канале «Популярная политика».
Я вообще не думаю, что имеет смысл обсуждать, было это покушение или нет. Конечно, его не было. Скорее всего, это какая-то инсценировка. И, насколько я понимаю, это еще какой-то был параллельный сюжет, что где-то еще что-то готовил это всесильное добровольческий корпус. Тут, скорее, это, кстати, имеет смысл вот эту мифологическую ситуацию вокруг РДК рассмотреть. Потому что я подозреваю, что с подачи вот этих самых ребят сейчас все, что будет происходить в России, или ФСБ будет, если раньше они у нас боролись с исламом, с террористами, потом с какими-то невнятными, так сказать, украинскими сторонниками правого сектора, теперь у них есть, ну, вот такая матрица, куда можно всех загонять и объявлять, что и тут разоблачили, и тут поймали, и тут остановили, и так далее, и так далее.
Есть еще одно объяснение того, зачем потребовалось инсценировать это покушение. После того, как российские спецслужбы пропустили вылазку националистов в Брянской области, они стали предметом насмешек. Наталья Радько.
Неуловимые продолжают гадить, но с покушениями на особо ценных россиян опять облом. Вероятно, мальчик Федор предотвратил.
Роман Попков.
На самом деле вся эта ФСБшная дичь с покушением на Малафеева – инсценировка и всего лишь попытка чекистов отмыться перед Путиным за недавний эпический провал в Брянской области, продемонстрировать деду хоть какую-то победу над великим и ужасным Капустиным и над РДК.
При этом история в Брянской области обнажила не только беспомощность спецслужб, но и многие другие неприглядные подробности жизни в современной России, отмечает политолог Станислав Белковский в беседе с Юлией Латыниной.
Главное нужно было отвлечь внимание от ситуации в Брянской области. А ситуация в Брянской области резко осложнилась после того, как русский добровольческий корпус во главе с Вайтраксом покинул ее, потому что мальчик Федор, возведенный в ранг национального героя, 10-летний, вскрыл какие-то огромные гнойники в государственно-политическом теле самой Российской Федерации. Ведь, причем все это произошло благодаря абсолютно околокремлевским спикерам, которым говорит Симона Симоньян, руководитель канала Russia Today, заявила, первым вскрыла историю о том, что, оказывается, мальчик Федор должен был идти 13 километров до точки, где его забирала машина, и там еще ехать 10 километров в школу. То есть 20, да, он жил в 23 километрах от школы, а в его собственной деревне Барахлова, кажется, она называется, да, школу закрыли в 2021 году.
Но это же Бразкина-то.
Просто сразу после идеального капитального ремонта. То есть сначала ее отремонтировали, так сказать, в топ-режиме, потом сразу ликвидировали. Это сообщили родственники, родные и близкие мальчика Федора в нескольких своих официальных интервью. Причем становится совершенно понятно, что просто все, там все украли на строительстве этой школы, решили от греха подальше закрыть, из-за чего мальчик Федор должен был топать 13 километров до этого. Причем, наконец, родственники культового Федора, уже получившего какую-то ведомственную награду, признали честно, что им очень жалко этого убитого водителя, потому что это был единственный человек, который соглашался вести детей. Это было для них большое достижение договориться с этим водителем, что он возил регулярно вторые 10 километров, значит, мальчика Федора и двух девочек, которых мальчик Федор типа вывел из-под обстрела.
Пропагандисты тем временем продолжают раскручивать историю с мальчиком Федором до такой степени, что его мать уже попросила оградить ребенка от повышенного внимания, пишет газета «Аргументы и факты». Мать Федора говорит, что у ребенка случился нервный срыв и что ему не дают забыть страшную историю, которая с ним приключилась. Психолога для мальчика в Брянской области тоже не нашлось, отмечает Станислав Белковский. С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Обратный адрес. Я Владимир Абаринов, и это пятый сезон моего подкаста о людях и событиях на перекрестке культур России и Америки.
Я верно служил советской стране чекистом.
Империализм всегда умел посмотреть на себя с иронией.
Телевидение создавало в некотором роде нацию.
Слушайте «Обратный адрес» на удобной для себя подкаст-платформе.
Слушайте «Цитаты свободы». С вами Аля Пономарева. Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального выпустил очередное расследование, вызвавшее широкий резонанс в соцсетях. Посвящено оно мэру Москвы Сергею Собянину и тем, кто с его благоволения осваивает щедрые московские бюджеты. Комментаторов в этом расследовании привлекло прежде всего упоминание главного редактора радиостанции «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова. ФБК утверждает, что он получил из собянинской кассы почти 700 миллионов рублей.
Я очень хочу поставить жирную точку в этой истории. Да, Венедиктов возглавлял классную радиостанцию. Наверное, он хороший менеджер. Наверняка у него есть еще какие-то заслуги. Но он, к моему большому сожалению, часть путинско-собянинской элиты. Он обслуживает их интересы. Вот конкретно Собянина, конкретно Единой России. Ему за это платят деньги. Конкретные 680 миллионов рублей, значительную часть которых он просто обналичивает или выводит на личный счет. Все. Заслуги заслугами. Но факты того, что он подыгрывает преступникам, берет у них баснословные деньги и обманывает нас, это не изменит.
Имя Алексея Венедиктова стоит в расследовании с одним ряду с именами Маргариты Симоньян, Тиграна Киасаяна и Ксении Собчак. Их компании тоже получали деньги от той же собянинской организации «Мо-район», которую ФБК называет «черной кассой Собянина». Многие комментаторы считают, что сотрудники ФБК зря взялись за обличение Алексея Венедиктова. Михаил Ходорковский.
Достала охота на ведьм. Осуждать Эхо и Венедиктова за деньги Собянина может только тот, кто не пользовался услугами Эхо и Собянина. Впрочем, первого в этом случае достаточно.
Леонид Гозман.
Я не знаю, что там было с деньгами, но для меня Венедиктов – это прежде всего «Эхо Москвы», радиостанция, которая сделала фантастически много для поддержки и реализации свободы слова в стране, которая давала людям не только информацию, но и надежду, веру в будущее и силу не сдаваться. И за это моя ему и его коллегам огромная благодарность.
О заслугах Алексея Венедиктова говорит на своем канале один из экспертов, которые часто выступали на «Эхе Москвы», экономист Сергей Алексашенко.
Венедиктов – талантливый медиа-менеджер. Он руководил радиостанцией, которая просуществовала в России 30 лет. Там он значительную часть был главным редактором. И сразу скажу, что это новостная радиостанция была. И это принципиальное различие между тем, чем занимался и занимается сейчас Алексей, и тем, чем занимается команда ФБК, к которой я отношусь с большим уважением и участвую в их эфирах тоже. Алексей руководил информационным медиа, информационной радиостанцией. Его задача была дать слушателю, а потом и зрителю на YouTube, разные точки зрения. Информацию, которую, если он давал это мне радиостанции, то она проверялась, ей можно было верить. А эксперты, которых он приглашал, отражали разную точку зрения, с которой можно было соглашаться, можно было не соглашаться. Но сразу можно сравнить, да, что на том же любых каналах Алексея Навального нет другой точки зрения. Там одна точка зрения. Почему? Тоже хорошо понятно. Это не информационные каналы. это партийная пропаганда. В этом словосочетании нет ничего плохого, но на каналах Алексея Навального работают сотрудники ФБК, они показывают расследование ФБК, они рассказывают про деятельность ФБК, они рассказывают про Алексея Навального. И, слава богу, что у них есть такая огромная аудитория, я с радостью общаюсь с этой командой и пытаюсь рассказывать то, что я думаю, отвечать на те вопросы, которые мне задают. Но есть разница, когда вам дают информацию, да, когда вам дают пропаганду. То есть точку зрения, заранее, без обсуждения информации. Или никогда не дают им узнать другую точку зрения.
Сотрудников ФБК обвиняют в том, что они сводят с Алексеем Венедиктовым личные счеты и сеют раздор в рядах оппозиции. Максим Кац.
Как только началась война, тот же Венедиктов сразу же против нее высказался, и радиостанция «Эхо Москвы» была закрыта одним днем. В 2022-м все стало, на мой взгляд, черно-белым. Не нужно бегать и искать компроматы старых времен на лидеров мнений, которые против войны. За 10 лет эта тактика не дала хороших результатов, не даст и сейчас. Невозможно заниматься оппозиционной политикой, строя ее вокруг очень узкого круга людей в белом пальто. Про кого угодно можно найти компромат, а про кого нельзя найти, можно его придумать и зачитать грозным прокурорским голосом. Только зачем? Венедиктов, Собчак, Слепаков, Пивоваров, Явлинский – крупные медийные спикеры, выступающие против войны. Не нужно устраивать разборки, у кого пальто белее. Время для этого неподходящее.
Кирилл Рогов.
Я считаю, что расследование ФБК и вендетта ФБК против Венедиктова – это большая проблема ФБК. В моих глазах это расследование дискредитирует ФБК как политическую организацию и дискредитирует тот инструментарий, которым ФБК пользуется. Я не перестану уважать лидеров и сотрудников ФБК, но сожалею, что они совершают то, что выглядит для меня ошибкой, досадной политической недалекостью. Он выводил ФБК, Навального и протесты из того гетто, куда его власти загоняли. Давал им дополнительный, не основной, но очень важный мегафон.
Защищает Алексея Венедиктова и журналист Сергей Пархоменко на канале «Популярная политика».
То, что касается самого факта того, что проект «Мой район» финансировался мэрией, я не вижу в этом ничего нового. Более того, я не вижу в этом ничего предосудительного в самом этом факте. Я могу сказать, что Алексей Венедиктов, как менеджер издательства своего журнала, проект «Мой район» является, так сказать, дочерним коммерческим проектом журнала «Дилетант» и делался по существу теми же самыми людьми, насколько я знаю, совершил очень выгодную сделку с мэрией, получив большие деньги на этот проект. Ну что же, хорошие, эффективные менеджеры умеют заключать выгодные сделки. И обвинять их в этом, вот в самом этом факте того, что сделка оказалась очень выгодной, на мой взгляд, странно. Так же странно, как было в свое время странно обвинять, скажем, Ходорковского в том, что он заработал много денег на ЮКОСе. Помните, его обвиняли в том, что он украл скважинную жидкость. Странно было также обвинять братьев Навальных в том, что они получили, как казалось их обвинителям, много денег на истории с почтовым обслуживанием компании «Ефраше». Это абсолютно абсурдное обвинение. И с Ходорковским абсурдное, и с Навальными абсурдное, и с Венедиктовым само это обвинение, что он заработал много денег на журнале, абсурдное. Это очень нехорошо, что он поддержал электронное голосование. Это очень нехорошо, что он до сих пор не признал, что поддержка электронного голосования обернулась очень тяжелыми последствиями. По существу, именно при помощи электронного голосования вообще с институтом выборов в России было окончательно покончено. Это, так сказать, абсолютное оружие против выборов, как оказалось. На этом прекратился весь смысл деятельности наблюдателей и так далее, и так далее. Это ужасно. Роль Венедиктова в этом ужасна. Однако, не нужно делать допущение, что именно для этого, из-за этого он получил эти деньги. Вы этого не знаете. Никакой связи между этой его позицией и получением этих денег вы не показали. Их нет. Лично я убежден, что это две совершенно раздельные истории. Что Венедиктов оказывал те услуги, которые он оказывал своим, так сказать, политическим союзникам, исходя из других соображений и с другими целями. Не для того, чтобы зарабатывать деньги. И когда Мария Певчих говорит о том, мы поставили на этом жирную точку, он делал это за деньги. Вот это допущение. Нет, он делал это не за деньги. Он делал это за политическое прикрытие, за то, что эти люди в обмен на его поддержку продолжали 20 лет обеспечивать существование радиостанции.
По мнению других комментаторов, аргументы Пархоменко и других защитников только подтверждают, что Венедиктов – коррупционер. Максим Миронов.
Вы де-факто подтвердили коррупционные связи между властью и Венедиктовым. Вы просто утверждаете, что он это делал не ради денег, а ради других выгод – сохранения статуса влиятельного человека, близкого к власти. Тратить деньги на яхты и дворцы – это узкое определение целей коррупции. Многие ценят власть намного больше денег. К примеру, Майкл Блумберг потратил почти миллиард долларов на свою президентскую предвыборную кампанию и в итоге даже не дошел до финала. Допускаю, что Венедиктов не очень ценит дорогие часы и яхты, но очень ценит власть и влияние. Но если он оказывает незаконные услуги властям в обмен на эти блага, это тоже коррупция, хотя власть и влияние нельзя так легко потрогать, как яхты и дворцы.
Выступил в свою защиту и сам Алексей Венедиктов на канале «Живой гвоздь».
Мы по 5 тендерам получили, я подтверждаю эту цифру, 680 миллионов рублей. И понятен заголовок: Венедиктов взял у Собянина 680 миллионов рублей. Сразу сказать, что 110 миллионов вернулись в бюджет, это налоги. 191 миллион, я же готовился, да, это типография, оно прошло через компанию, но никто в компании эти деньги не получил. Итого остается 389 миллионов рублей на редакцию. Мы выпустили к марту 22 года, мы выпустили 112 районов и осталось 11. И в этот момент меня объявили иноагентом. Естественно, в соответствии с законом, мэрия прервала все отношения, контракт был остановлен, и это требование закона. Теперь мои деньги, что я на этом заработал. Действительно, в расследовании так называемого ФБК названа правильная цифра, которая перечислена на мой счет, 23 миллиона рублей, 23,4 миллиона рублей. Там, правда, не названо, но я знаю, что у них эти документы были, так же, как я знал о расследовании. 6 миллионов из них – это те, которые я дал как раз в ковид, в начало ковида, когда застопорились платежи, и у нас одновременно с этим один номер не получился, и пришлось целиком его перепечатать. Я дал займ своей компании в 6 миллионов, вот они вернулись. Таким образом, из собянинских денег я заработал 17 миллионов рублей за 2,5-3 года. Что является от общей суммы 2,35%. Ну, так ничего, вот моя доля, да, такая. И все бы было хорошо, я был бы доволен, потому что я хотел заработать, я же не бесплатно работал эти 2,5 года. Но случилась вот эта история с разрывом контракта. И когда мы выпускали все остальные журналы, а мы в складчину, эти все 17 миллионов и другие, ушли на довыпуск 11 номеров. Поэтому не обогатился. Наоборот, в этом проекте я в минусе. Ноль. Но я очень доволен проектом.
Эти аргументы многим тоже не показались убедительными. Александр Рыклин.
Утверждение, что Симонян с Киосяном платили за фашистский контент, а Венедиктову за абсолютно вегетарианскую этнографию, и, следовательно, это совершенно разные кейсы, тоже не выдерживает никакой критики. Это же просто коррупционная схема, заменяющая конверты. Можно подумать, этой парочке платили за тот бред, что они генерируют. Нет, разумеется, они вообще могут быть клиентами администрации президента, а Собянин просто оператором. Формально через его кассу за что только не платили. Миллионы за смешные соцопросы, за рекламу, Венедиктову за издательскую деятельность. Ну, просто так придумали, а могли перечислять деньги за покраску лавочек или помывку фонарных столбов. Это все не имеет значения.
Константин Челюцких.
Люди продолжают писать про Венедиктова, который ценой компромиссов с властью спасал единственную оппозиционную радиостанцию и продолжал это делать изо всех сил, пока это работало. Но правда в том, что это никогда не работало, потому что на одно отдельное особое оппозиционное радио приходятся сотни уничтоженных СМИ. На один обласканный властью благотворительный фонд, спасший несколько сотен детей, приходятся тысячи детей, которые не получат нужного лечения от полуразрушенной медицины. Весь смысл этой системы именно в этом. У вас крадут рубль, из украденного делают подарок на копейку, специально подобранные Венедиктовы, Хаматовы и Федермессеры объясняют вам, как вы должны радоваться подарку. Я допускаю, что можно было не понимать этого 10 лет назад или даже 5, но кем нужно быть, чтобы не понимать этого сейчас, я не знаю.
Пока готовился этот выпуск, конфликт перешел в новую фазу. Алексей Венедиктов опубликовал письмо с призывом освободить от санкций олигарха Михаила Фридмана, под которым стоит в том числе подпись Леонида Волкова. Волков принес извинения за то, что подписал это письмо от лица своих коллег, и заявил об уходе с поста главы ФБК. О реакциях на эту историю мы подробно расскажем в следующем выпуске «Цитат свободы». Вы слушаете «Цитата свободы» – подборку мнений из самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Скандал вокруг Алексея Венедиктова сравнивают с другим недавним медийным скандалом, который разгорелся вокруг поступления Владимира Познера в американском университете. Телеведущий раскритиковал пропагандистов, и многие поразились, что он сделал это только сейчас. Андрей Десницкий.
«Мне стыдно за мою профессию. Мне стыдно за то, что делают, за ложь, которая представляется как правда, за пропаганду в худшем смысле этого слова. Если есть ад, то журналисты туда попадут», — сказал недавно Владимир Познер. «Я высоко ценю профессионализм Познера и полностью согласен с его оценкой нынешней официальной журналистики в России. Но есть ряд вопросов. Действительно ли Познер заметил это свойство госжурналистики только в марте 23-го года? А, скажем, год или два назад все было совсем иначе? Или, может быть, дело в том, что слишком явственно стал сейчас просматриваться крах нынешней системы, и нужно вовремя от нее дистанцироваться?»
Известная медийная личность не имеет права не выражать своего мнения по поводу текущих событий, особенно событий такого масштаба, говорит Виктор Шендерович на канале Александра Плющева.
«У Визбора в песне замечательно: честь должна быть спасена мгновенно. Год прошел с начала войны. Это есть вещи, на которые надо реагировать сразу. Если мы говорим о репутации, если мы говорим о достоинстве, опять-таки, если мы говорим о пипле, то к пиплу никаких вопросов нету. Если ты объявляешь себя растением, то ты вправе жить жизнью растения. Если ты говоришь: мое дело телячье, где привяжут, там и сру, отлично, к тебе никаких претензий. Но если ты настаиваешь на том, что ты гомо сапиенс, если ты настаиваешь, если ты приучил к тому, что ты разговариваешь, если ты приучил, что твое имя, твою фамилию, твое лицо как-то отличают, то ты не можешь просто притвориться куском дерева на год, просто исчезнуть. Нет. Нет. Это может сделать любой Иван Иванович или Абрам Семенович, не бравший на себя публичных обязательств. Но ни Познер, ни Чубайс, ни очень многие другие такого права не имеют. Это как бы нагрузка к привилегиям. Привилегии, которые дают известность, популярность, вот к ним прилагается некоторое обязательство. Познер этих обязательств перед нами всеми не выполнил. Точка. То, что он заговорил в каком-то заштатном американском университете и сказал нечто вполне двусмысленное: «Узнаю брата Колю, и нашим, и вашим. Познер не идиот, чтобы поддерживать войну, вот так вот сказать, надеть на себя майку с буквой Z. Идиотом никогда не был. Трудно себе представить вообще хоть какую-то идеологию, которая заставит Владимира Владимировича изменить образ жизни».
Вскоре комментаторы выяснили, что в своем выступлении Познер заодно возложил ответственность за войну с Украиной на Запад, который, по его мнению, провоцировал Россию. Игорь Эйдман.
Наконец-то старого стукача достали из лубянского склада использованных резиновых изделий. Я уже писал, что Познера можно внести в книгу рекордов Гиннесса как стукача с самым большим стажем. Он сам рассказывал, что уже в 1957 году, во время Всемирного фестиваля молодежи и студентов, чекисты представили его к американской делегации. Он обожал американцев, мечтал сбежать вместе с ними из проклятого совка, но стучал на них. То есть его стукаческий стаж составляет минимум 66 лет. Точно мировой рекорд. Агента-ветерана вновь перебросили на американский фронт, чтобы там он окучивал местную аудиторию в стиле «не все так просто». Для него это только бизнес, ничего личного.
Про кремлевские тезисы из речи Познера пошли гулять по всем провластным каналам. Их суммировала для своих коллег в Телеграме Кристина Потопчик.
Из его речи сейчас особенно тиражируют пожелание коллегам попасть в ад. Уж очень стыдно за журналистов, за их ложь и пропаганду. И это заявляет человек, который в эфире гостелерадио СССР оправдывал сбитие корейского Боинга и заход наших войск в Афганистан. Но были и другие интересные тезисы, которые почему-то СМИ проигнорировали. Путин какой угодно, но не сумасшедший. Путин не хочет восстановления СССР. Он не раз говорил: кто не жалеет о распаде СССР, у того нет сердца, а у того, кто хочет его восстановления в прежнем виде, у того нет головы.
Если исходить из контекста, в котором Познер упоминал пропагандистов, можно предположить, что он имел в виду не Симоньян, Скобеева, Соловьева и же с ними, а западных журналистов. Так или иначе, Владимиру Познеру уготовано место в том же аду, говорит журналист Игорь Яковенко на канале «Форум Свободной России».
А вы обратили внимание на то, что именно он говорил? Там же, помимо вот этого вот пожелания ада для своих коллег, Там было много еще чего сказано. Там было еще глубокое понимание поведения Путина, понимание того, почему он, так сказать, пошел на это. Там были заявления о том, что Запад провоцировал Путина своим приближением к НАТО, к границам российским. Заявление о том, что если бы президент Соединенных Штатов, значит, узнал о том, что в Мексике пришло к власти пророссийское правительство, что бы он сделал? Вот, можно подумать, что, а что президент Соединенных Штатов делает, например, с Венесуэлой, где черт знает кто приходит к власти. Почему-то мы не видим, так сказать, ни какого-то вторжения в Венесуэлу, ни еще чего-то. Но это ладно, это как бы все эти геополитические страдания Познера оставим в стороне. Важно другое. Познер совершенно откровенно, на самом деле, ну, я тоже, я агностик, что очень близко к атеизму, но если вообще все-таки ад для журналистов существует, то Познер в этом аду, судя по его молчанию, судя по его вот этим последним высказываниям, там может оказаться сразу после Соловьева. Да, в соседних отсеках. Да, в соседних кругах, не в одном кругу ада, но он должен тоже там оказаться. Потому что Познер, на самом деле, это такая своеобразная обслуга путинского режима. Не такая, как Соловьев, но это, скажем так, Познер – это Соловьев для образованных людей. То есть те люди, которых может просто стошнить от, значит, риторики Соловьева, для этих людей предназначен Познер. Ну, который предлагает понять Путина. Ну, слушайте, ведь нельзя же так плохо вести себя с диктатором. Нельзя же так плохо вести себя с человеком, который мечтает о мировом господстве. Надо же с пониманием относиться, не надо его провоцировать.
Целый год понадобился маститому пропагандисту, чтобы решиться открыть рот. Лучше бы не открывал, суммировал Андрей Вайгин. Была Аля Пономарева и цитата «Свободы». В этом подкасте я каждый понедельник и четверг рассказываю вам, что обсуждают в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютубе. Слушайте нас, комментируйте и советуйте друзьям. До скорой встречи!